Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Как всегда, начало недели хорошее, если вы с нами. Мы продолжаем в нашей передаче цикл «Библия в мировой живописи», а это значит, у вас будет знакомство с интересными художниками, картинами, как всегда будем их расшифровывать, потому что каждая картина – это ребус послания, и, конечно, постараемся увидеть там для себя что-то свое, свое, что мы можем взять в свою жизнь. Какой-то катарсис. Я вам этого желаю. С вами Татьяна Ваганова. Со мной, как всегда, соведущей этой рубрики нашего цикла «Направление» Алексей Мочалов, скульптор, автор многих творческих проектов. Алексей, шалом.
Шалом.
Дорогие, напомню, что у нас продолжается тема русских художников. Поэтому сегодня Ветхий и Новый Завет, такой в русской транскрипции, с русским взглядом, и вы в этом убедитесь. Пишите ваши вопросы, ваши комментарии, что вам понравится, какой художник, какая картина. Будет интересна очень ваша обратная связь. А мы начинаем. У нас интересный сегодня эфир трех Александров. Александр Первый, Второй и Третий. Но это не те, о которых вы подумали. Это не императоры российские, это художники. Александр Златкин, Исачев и Антонюк. Не знаю, слышали вы о них или нет, но сегодня вы точно услышите, увидите, прикоснетесь к их работам, к их внутреннему миру и, конечно, к Библии. Давай буквально вот два слова, в каких направлениях эти художники работали, или у них разные жанры, кто это, то есть какое время они представляют.
Ну, мы с вами двигаемся по линейке временной, и мы будем сегодня рассматривать художников, живших и живущих, да, во второй половине XX века и XXI, соответственно. Понятное дело, что когда мы говорим о конце XX, начале XXI века в изобразительном искусстве, особенно про российском, достаточно сложно определить общий стиль. Поэтому художники, каждый по-своему индивидуален, и сложно сказать, ну, четкое направление, в чем они работают. Но это, скорее всего, такой реализм местами будет, местами сюрреализм, как у Антонюка. И вот если так вот очень коротко в двух словах. Но опять же, это будет свой индивидуальный какой-то стиль, направление.
А импрессионизм вот ты не видишь в их работах?
Ну, есть местами прослеживается. Ну, того же сюрреализма там больше, на мой взгляд.
Больше.
И такого больше реализма.
Ну, я не знаю, насколько вы знакомы с этими направлениями, которые мы сейчас вам озвучили. Может быть, у вас есть уже какие-то свои представления, какой-то антагонизм или, наоборот, симпатии. Но не переключайтесь, оставайтесь с нами. Давайте мы все-таки посмотрим именно на эти картины. Постараемся, как я уже сказала, увидеть код, смысл, послание. Я думаю, что это будет интересно. Да, я знаю, что многие привыкли к каким-то своим направлениям, но мне кажется, что это важно все-таки знакомиться с широкой палитрой и направлений, и жанров, и художников. Это все обогащает. Начнем мы с Александра
Златкина. Сейчас мы постараемся показать его фотографию. Это наш с вами современник. Родился он в 54 году под Орлом. Ну и там же вот он закончил художественное училище. Учился, кстати, на скульптурном отделении. Ну, такой скульптор с душой живописца. А вот потом он закончил Санкт-Петербургский государственный педагогический университет и долгое время оставался жить вот в своем поселке. Там он возглавляет художественное отделение детской школы искусств. Был принят в Союз художников. У него есть там и награды различные. Участвовал в разных выставках международных, больших. И у него очень интересный жанр, такой, можно сказать, постсоветский какой-то, как отчасти импрессионизм, да, отчасти там все-таки есть влияние такого сюрреализма, ну, плюс соцреализма, потому что художник много работал все-таки во времена СССР.
Я не знаю, вы согласишься или нет, но чем-то мне он перекликается с Петровым Воткиным. Хотя они, с одной стороны, вроде бы разные, но почему-то вот что-то общее я в них чувствую по какой-то атмосферности вот, картин, что-то такое вот по народности определенной.
Да, да, как бы то ни было странно, хотя их разделяет там несколько десятилетий, но есть такое, соглашусь, потому что, во-первых, это соцреализма влияние сильное, да, такого конструктивизма. С другой стороны, вот это вот, что называется, такая российская какая-то вот теплота, вот эта вот простота сельской местности, она очень сильно влияет. Ну и плюс он тоже немало библейских сюжетов написал.
Да, и даже по стилю именно написания, вот они мне как-то похожи. Но вот интересно, вот он говорил сам, подчеркивал, что он любит в своих сюжетах поймать ту гармонию, которую сотворил Господь. Конечно, он не скрывал, что он пишет на библейскую тему, и интересные картины, вот посмотрим их. И он искал определенных типажей к образам, которые он хотел запечатлеть, и за этим целые истории связаны. Но вот я тебя хочу спросить, потому что у нас передача «Шалом», он как-то относится к еврейской теме, или мы рассуждаем о нем, потому что он пишет на библейские сюжеты, а это в любом случае еврейские герои?
Я думаю, здесь второе, потому что как бы незамечен.
Незамечен. Хорошо.
Крестие, так сказать. Но, во всяком случае, вот эти картины, они пронизаны, с одной стороны, традиционным таким российским культурным духом, но, с другой стороны, там идет все равно влияние Библии и, соответственно, еврейства. Хотя вот в его работах, если честно, еврейство именно вот как такового типичного, ну, наверное, меньше всего. Ну, чем в других Александрах,
да, о которых да, мы сегодня да, чем из тех, которые мы сегодня посмотрим. Хорошо, у меня к вам вопрос, друзья. Вот знали ли вы Александра Златкина, видели его работы? Вот напишите нам, пожалуйста, вообще вы слышали о таком художнике? Будет интересно. А сейчас я попрошу показать вот первую работу «Иосиф Плотник». Пока Алексей открывает эту картину, я прямо зачитаю, что писал сам художник. Я действительно искал типажи для всех персонажей в этой нескончаемой серии, то есть он имеет в виду библейскую серию. Иосиф – труженик, работяга, плотник по профессии, человек, который безмолвно и терпеливо принимает свой удел. Быть рядом, спасать, помогать, быть самым близким и необходимым тем, кто был несравнимо выше, сложнее, тоньше душой. Я нашел такого человека в своем дяде, который работал сварщиком на заводе Шорса. Любитель рыбалки, голубей, держал голубятню, свистел на крыше, гоняя птиц, бережно носил их у груди. Сразу вспоминаются «Любовь и голуби», да? Мотоцикла с коляской. Дядя Лёва всегда был готов делать то, на что ему указывали. Делать так, как и нужно, как делал спокойно и точно Иосиф Плотник. Вот, мне кажется, лучше не скажешь, то, как художник пытается вот эту библейскую историю персонажей перенести в наше реальное время, показать, что эта история не какая-то древняя 2000 лет назад произошедшая, она жива, она переходит из поколения в поколение, и это то, что касается нас с вами лично. Черты характера, особенности, опять же, дар от Бога. Вот видите, интересный прообраз он увидел Иосифа в своем как раз дяде Лёше. То есть человек, который готов служить людям, простой, открытый, без каких-либо затей. Да? То есть, опять же, в нем нету какого-то вида величия, мудрствования. Но человек достойный, можно сказать, человек верующий, да, готов служить людям.
Ну и вот четко очень советский портрет такого советского человека, он здесь раскрывается. Если вы посмотрите на картину, то там, кстати, сзади ну, композиция современная для автора Мадонны. Мария, да, это жена, я так понимаю, этого человека, и вот держит ребенка. И вот они объединены таким большим нимбом. Нимб, кстати, есть и у вот его дяди, да, хотя в руках он держит и по одежде такой обычный советский человек, что называется. Mm-hmm. Но замечательно, что художник именно вот вносит в черты, да, современных людей вот, Библию, Это очень ценно, потому что Библия становится в тот момент живой и действенной, не просто, да, далекая такая история.
Причем независимо от того, при каком режиме, да, в какой стране, при строе, допустим, это время советов, когда церковь, ну, скажем так, хоть по конституции не запрещена, но мы знаем, что она запрещена, и гонения, и так далее, и разные непринятия. Но художник показывает, что это вообще вне времени и пространства. Верующий человек, он, если он верит в Бога, ищет, если он своей жизнью показывает свое христианство, неважно, в каком времени он живет. То есть Библия, ее темы, ее посылы, ее взаимоотношения с человеком, они всегда, они бесконечны вне времени и пространства. Но вот здесь другая картина.
Да, это возвращение блудного сына. Очень интересное прочтение, хотя отец тут такой традиционный еврейской ермолки, да. Мы видим у него черная кипа.
Вот, кстати, еврейский элемент.
Да, да. Хотя черты лиц, ну, такие вполне...
Да, совершенно не еврейские. Да,
мы бы сказали, абсолютно, да. И вот интересно, здесь автор отказывается от изображения фигур, а сосредотачивается на портрете. А вот такой психологии мы видим... Горе отца, да, и вот здесь вот оно сменяется радостью того, что сын пришел. Да, ему было очень тяжело, поэтому здесь мы, может быть, не видим такого ликования, как-то эмоционально не сильно видим радость, но она есть, она глубокая, внутренняя. И вот это вот состояние покоя, что наконец-таки все наладилось. Ну, кстати, на дальнем плане, наверное, это вот старший сын так с опаской немножко поглядывает, что теперь будет, ведь, возможно, финансовые будут трудности, ведь младший сын так вот нечестно, нехорошо поступил с имением. Но, во всяком случае, вот это вот единство отца и сына здесь очень сильно показано, подчеркивается вот этим одеянием отца бордовым. И здесь, я думаю, еще такой намек на кровь Мессии, на этот бордовый цвет, это не только символ царства, но и символ еще крови. Вот он так всепрощающе покрывает своего блудного сына, теперь вновь обретенного.
Да, кстати, вот мы обратили внимание вот на эту кипу, вот то, что надето на отце, но как бы сделали отсылку к еврейству. Слушай, но мне немножко это напоминает еще какую-то национальную одежду вот жителей как Таджикистана, потому что вот этот вот халат тоже, он не просто красный, а с каким-то орнаментом, и наподобие шапочки они тоже носят. Ну, мы можем, конечно, согласиться на то, что это еврейский вариант, но почему-то вдруг у меня родилась такая ассоциация.
Возможно, ну, потому что евреев-то было немного в той местности, где жил автор, и в Советском Союзе-то тем более все скрывали, поэтому, возможно, вот как раз-таки Восток, Средняя Азия, точнее, да, это было гораздо ближе, может быть, понятнее.
Кстати, вот мы говорим о радости, я думаю, что она будет, но она будет проявлена позже, потому что вот сейчас он запечатлел момент вот этого принятия, причем если обратим внимание на лица, вот такое ощущение, что у обоих внутри состояние, что наконец-то каждый получил то, что он искал, то есть отец своего сына, наконец-то ты вернулся, и сын, наконец, я снова дома. Вот здесь и смешанные какие-то чувства, и тоски, и какого-то, и какой-то действительно радости, и внутреннего напряжения, и облегчения, что вот они, наконец, встретились. То есть вот, вот это соединение лицами друг к другу как раз передает напряженность момента, ну, это видно тоже, мы сейчас видели. Так, теперь другая работа.
Это вот «Суета-сует», «Екклесиаст», показана обычная сельская такая местность, пожилой человек, который, возможно, читал недавно книгу «Екклесиаста» и вот делает для себя определенные выводы, как иллюстрация. Да. Интересно, что в одной картине автор раскрывает суть этой книги. На самом деле, на первый взгляд, при первом, может быть, прочтении, книга «Екклесиаста» или «Проповедника» кажется такой депрессивной. Но на самом деле он хочет подчеркнуть эту мысль, что без Бога жизнь не будет наполнена настоящим смыслом. Выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай. На этом «Екклесиаст» заканчивает практически свою книгу.
Ну, я бы сказала, смотря на эту работу, что это просто эффект резонанса, потому что название «Суета-сует», а картина настолько умиротворяющая, вот с этим замечательным старичком, от взгляда которого очень тепло, достаточно уютно, и кажется, что где-то у него на коленях еще кошка сидит, и крынка молока, и улица тоже вот на заднем плане, все цветет, это, может быть, весна или лето даже, уже начало, может быть, лето или поздняя весна, и все краски, все как-то говорит об умиротворении. Вот очень интересно. Хотя, да, напоминание, что, может быть, кстати, отсылка к тому, что для того, чтобы войти в это умиротворение, нам нужно что-то понять про эту жизнь, иначе она как раз превратится в ту суету, о которой размышляет Экклесиаст, что мы можем загнать свою жизнь, что мы можем не заметить что-то важное, пропустить акценты, просто перейти, прожить свою жизнь, возможно, не так, как нам бы хотелось, и главное, не так, как для нас предлагает Господь. Возможно, так.
Следующая работа под названием «Поцелуй Иуды». Тоже очень многие художники обращались к этой теме, и здесь вот мы видим, опять же, очень интересно. С одной стороны, современные люди, а с другой стороны, как будто бы такая театральная постановка, потому что войны, да, на них доспехи, ну, наверное, ближе к средневековым воинам, хотя есть элементы, взятые из вот римской эпохи, первого века. Но Иисус и Иуда вполне себе такие современные люди.
Я тоже обратила внимание на этот ход, думаю, ну, как бы вроде бы в его стиле было бы более логично изобразить, ну, опять же, людей в современной форме, ну, опять вот такое вкрапление, синтез современности, а он вот делает как бы некий коллаж такой исторический, да. Причем мне кажется, что, опять же, вот облачение у военных даже не соответствует эпохе именно Христа, это как раз время Средневековья, и вдруг здесь, да, вот такие современные лица, понимая, что действительно они, ну вот, из соседней деревни, русские такие. Ты, кстати, не знаешь, почему он решил вот,
ну,
сделать такой ход? Ну, думаю, да. Может быть, читал, может быть, он делился сам.
К сожалению, неизвестно. Mm-hmm. Тут, возможно, есть опасность, что нельзя как-то сильно осовременивать с использованием, простите за тавтологию, да, современных всех структур силовых, да, это тоже можно как-то негативно сказаться, да, потому что такая, быть, ну, простите, дискредитация наших органов.
Ну, тем более еще на библейскую
тему. Не очень красиво, да? Да, да. А вот здесь вот, ну, такое прочтение, что и мы понимаем, что это в древности было событие, но достаточно современное и актуально. Да, тоже вот интересно, что фигура Христа, фигура и лицо здесь на картине, оно фас полностью изображено, и автор помещает, что вот одна сторона светлая, другая темная. Потому что если бы все было светлым, очень плохо считывалось. Вообще неудачный ракурс. Должно быть или три четверти, или профиль. А здесь вот автор достаточно мастерски вот подходит к этому. Как раз освещая одну сторону, другую оттеняя, и вот получается такой эффект какого-то профиля. А Иуда вот четко идет в профиле. И как будто бы он... Здесь еще такое, может быть, прочтение от светлой стороны, да, переходит на темную сторону. На темную сторону лица.
Ну, ты просто покажи для зрителей, где Христос, где Иуда, чтобы было более понятно.
А Христос вот по центру находится, в красной, такой майке, как здесь мы видим. А рядом, конечно же, это Иуда, который идет и целованием предает своего мессию, отказываясь от него. Следующая работа тоже вот такая достаточно теплая, лишенная трагизма. Это «Ныне отпускаешь раба твоего». Это
знаменитая история с Симеоном, помним
песня,
ее.
Да, Симеона. Тут даже интересно, вот, что, ну, скорее всего, это Мария здесь показана, да, и вот там у нее кольцо на правой руке. Достаточно современная женщина, да и сам Симеон тоже современный. Хотя одежда, опять же, ну, почему-то такая восточная достаточно. Вот.
Но она такая, знаешь, тоже полу-полу, да, полусовременная, да, полувосточная, тоже такой синтез. Но мне нравится именно одеяльце, в которое Христос завернут, или конвертик, ну, абсолютно такой современный.
С кружевами.
Да. И причем обрати внимание, тоже цвета какого, ну, как обычно, бывает для мальчиков, да, розовый для девочек, голубой для мальчиков. Вот он оставляет это. Интересно.
Показать вот эту вот идею.
Ну и смотри, сколько нежности вообще у этого дедушки, когда он берет ребенка, тоже так трогательно, тепло очень. И мама тоже об этом говорит с такой радостью, восторженностью, обращаясь к нему. Хорошо, будем двигаться дальше. Посмотрим на следующую работу.
Вот это тоже Соломон и Соломиф. Ну, песня-песня, сюжет тоже достаточно знаменитый. Хотя художники не всегда обращались к песне-песне. Я думаю, просто они не все читали эту книгу или вообще не понимали. А когда художник, на мой взгляд, изображает эту тему, значит, он читал эту книгу, значит, он понимает, о чем здесь идет речь. Вот эта работа, в общем, пастельная, больше напоминает, наверное, не Петрова, Лодкина, какого-нибудь Сарьяна.
Да. Но мне вот как раз именно в этой работе наиболее виден импрессионизм. Вот, особенно вот в пейзажах, ну, хотя, по идее, и в самих тоже героях главных. И опять у нас восточная тема присутствует, посмотри.
Да.
Но восток не израильский такой, а именно восток...
Советский.
Да. Опять вот именно плоды, обратите внимание, да, вот эти абрикосы.
Деревня, вот этот домик деревянный.
Да.
Художник, вот он мастерски погружает нас в свою культуру, в эпоху того времени. Хотя это был СССР, и опять же эпоха такого безбожия. Работа, на мой взгляд, одна из самых сильных автора.
Вот она, да, он просто одна из моих любимых. Да.
«Христос и грешница». Сюжет такой достаточно избитый. Наверное, за редким исключением художники не обращались к этой теме. Но вот как оригинально здесь подходит Златкин. Это вот действительно мощный талант. Эти вот лица, которые так вот стилизованы достаточно интересно.
Ты знаешь, именно эта картина по вот как раз по динамике, по своей драматургии, по точкам, которые он здесь расставил, она мне очень напоминает вот картину Джотто. Как особенно вот, вот эти лица, да, то есть у каждого свои эмоции, у каждого свое отношение к происходящему. Запечатлен именно вот этот момент, запечатлен самый как некий такой катарсис, вот, и как будто мы понимаем, что а какая будет развязка? То есть, и мы можем догадываться, здесь может быть несколько вариантов. Вот самый пик этот он охватывает, что сейчас будет происходить? Остановятся ли они, да, отойдут ли от этой женщины, или они будут продолжать дальше нападать. Вот он ее защищает своим телом, с открытыми руками, она за его спиной. Тоже обратить внимание на нее, тоже на ее внутреннее сейчас состояние. У нее нету паники. Вот это интересно. То есть она не испытывает страха, там, беспокойства какого-то. Она достаточно спокойна. Вот он меня защитит. И я вижу в этом послании для нас, то есть когда мы попадаем в какие-то ситуации и видим вот подобные искаженные лица, направленные на нас, опять же, реально или образно, да, у нас же здесь язык образов, мы точно так же можем зайти за спину Христа и чувствовать то, что у нас есть защита, Он нас защитит.
Да, одна из самых динамичных работ, конечно, по композиции здесь вот четко диагонали, какие-то извилистые линии. Это все помогает подчеркнуть вот эту вот динамику, кульминационную развязку. В конце концов, все будет хорошо. Об этом вот как раз-таки говорит лицо этой грешницы.
Ее спокойствие, да, при этом она изображена здесь как положительный, да, персонаж. Она светлая, она очень такая приятная, спокойная.
Да, Христос на самом деле может показаться при прочтении этой работы, как будто бы он так лояльно отнесся ее грехам. Нет, Христос ей сказал: иди и впредь не греши. Вот в этом было покаяние, раскаяние.
Но она получает это прощение и действительно возможность идти дальше по жизни уже вот с этим откровением от Христа. и, конечно, с защитой от него. Ну, очень мощная работа. Дорогие, вы нам напишите, пожалуйста, вот какая, может быть, картина вызвала у вас больше отклик. Знаете ли вы об этом художнике? Какие современные художники вам импонируют? Интересна обратная связь, дайте ее нам, пожалуйста. Еще буквально два слова скажу, прежде чем мы перейдем к другому художнику. Помните, что у нас есть архив наших передач. Пользуйтесь этим, потому что мы хотим быть для вас полезны. Там разные темы, интересные спикеры. Если хотите слышать в аудиоформате, то зайдите на сайт EOS Media, раздел «Шалом», и вот к вашим услугам эти передачи. Выбирайте, слушайте и назидайтесь. Если хотите видео смотреть, ну, как, например, может быть, вы хотите посмотреть наши эфиры с Алексеем, здесь желательно, конечно, посмотреть, а не послушать. Заходите на один из ресурсов, куда мы ведем трансляцию, это «Евреи за Иисуса», ВК, и там, пожалуйста, можно будет посмотреть, посмотрите по ленте, полистайте, там есть именно эфиры, выберите, что для вас будет наиболее близким, интересным. И, кстати, еще заходите иногда на мою страничку ВК, потому что я делаю такие выкладки наших эфиров тоже с Алексеем, тематические я собираю, очень удобно, просто сразу раз посмотреть уже все эфиры рядышком, можно что-то для себя взять. Кстати, когда смотрите эфиры, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь, пишите комментарии, потому что все это нам, вы же прекрасно понимаете, помогает продвигать все это. Очень хочется, чтобы как можно больше людей могли увидеть это, прикоснуться и тоже что-то открыть для себя именно в мире Библии, Бога и еврейской темы. Хорошо, следующий у нас кто?
Это Александр Антонюк.
Давай посмотрим на его фотографию.
Он тоже наш современник. Родился в 1971 году. Получил тоже высшее художественное образование, хотя больше, наверное, связано с такой графикой, черчением. Но работает в основном, я бы сказал, в таком своем каком-то сюрреализме.
Интересно. Слушай, но он сам похож на какого-то библейского персонажа. Mm-hmm. Ну, что-то в нем есть такое.
Да, библейско-сказочное. Он очень любит сказки. Первая работа, которую он проиллюстрировал, первую, да, вот такую серию работ, которую он сделал, это как раз-таки иллюстрация «Алиса в стране чудес». И вот он говорит, это очень сильно повлияло на его жизнь, на дальнейшее творчество. Поэтому вот сказка осталась с ним навсегда. Вот что он пишет, что, к сожалению, многие люди, взрослея, прячутся в кладовочку своих надуманных суждений, перестают живо ощущать жизнь, которая вокруг бушует. Но когда взрослый человек остается ребенком, готовым увидеть чудо, эти чудеса происходят непременно. Сама жизнь становится похожей на сказку. Сказка в хорошем смысле этого слова. То есть не уход от реальности, а как раз-таки то, о чем говорил Иисус Христос. Да, вот, увидеть это чудо. У него огромная серия библейских работ.
Да, да, и вот ты просто здесь заговорил о сказке, да, и я здесь хочу сказать, что он тоже комментировал и этот момент, что да, он любит сказки и любит Библию, но он разделяет, он говорит, сказочные персонажи – это одно, да, это в них тоже там целый мир, и можно многое что увидеть и передать, наоборот, свое отношение к чему-то. Но библейские персонажи еще интересны тем, что это не сказка, что это реальные герои, с которыми происходили реальные события, и этим они по-своему для него очень привлекательно. Ну вот, извини, пожалуйста, что ты еще тоже хотел про него добавить?
Да, буквально вот тоже вот цитата, что он пишет, что кого не интересует Ветхий Завет, того на самом деле не интересует и Новый. Почему? Потому что он цитирует иначе от Моисея и всех пророков, и изъяснял им сказано о нем в Писании. Понимание корней учения дает дополнительные оттенки, глубину знакомым словам, добавляет освещение. В Писании, он воспринимает и Ветхий, и Новый Завет, нет лишних слов. Кто это понимает, старается вникать в каждое слово. И действительно, он говорит, что вера, она не может мешать художнику, а скорее наоборот, помогает.
Она помогает, да.
Да, и вот в работах это, ну, очевидно просто.
Ну, вот мы сейчас, наконец, их посмотрим. Это как раз работы будут про персонажей Ветхого Завета. Не будем забывать, да, что это все евреи.
Угу.
Посмотрим, насколько он здесь сохраняет еврейство этих персонажей. Вот мне кажется, что у него как раз это очень получается, несмотря на то, что сам художник, он с украинскими корнями, и мы увидим вот этот вот национальный колорит в его картинах. То есть в какой-то степени, так же, как и Златкин, он переносит вот эти библейские события, истории в современную реальность, укладывает ее даже в национальный контекст, как бы говоря именно о бессмертии того, что написано в самой главной книге для человека. И в то же время он сохраняет вот эту традицию Ветхого Завета, которую сейчас вот прочитал, его цитата. То есть, наверное, как раз он понимал, что это очень важно, с одной стороны, раскрыть Писание, передать его именно определенному народу, даже как бы присоединить, присвоить этот текст, эти события человеку там, любой национальности, ну, в данном случае там речь идет именно о русских, украинцах, но сохранить корни, еврейские корни. Мы видим, пожалуйста, вот смотрите, прямо на лицо. Угу. Что это у нас за картина?
Это Исаак, благословляющий Иакова. Вот если вы обратите внимание, ну, понятное дело, что тут специально автор искажает пропорцию для того, чтобы стилизовать, так красиво подчеркнуть. И на каждой из библейских работ у него присутствует текст из Библии, написанный иврит. Автор сам специально изучал иврит, ну, не прямо полностью погружаясь, там, что называется, не свободно на нем говорит и пишет, но для того, чтобы в своих работах...
Интересуется, да.
Да, отличать их от сказочных своих работ, от там мифологических, чтобы библейские работы воспринимались по-другому. Вот он добавляет туда тексты. Ну, здесь, скорее всего, имя одного из главных героев. И практически...
И он как раз работы. Подчеркивает, да, вот красоту именно, красоту языка иврита, и видит в этом, помимо красоты такой... как глазами художника, видит еще в этом именно смысл. То есть для него каждая буква – это определенное послание, и оно дано в этот мир не просто так. То есть опять возвращаемся к значимости слова. Слово, которое написано именно на иврите. Вот, да, интересная картина, работа.
«Козёл отпущения». Опять же, здесь вот, ну, четко прослеживается вот это одеяние. Талит, да, вот эта вот борода и... Сам козел, он весь такой вот, что называется, как будто бы взят вот со страниц Священного Писания. Еще так немножко размывается фон, как будто бы вот листаешь Библию, и вдруг перед тобой возникают вот эти вот сюжеты. Это влияние сюрреализма такого.
А давай посмотрим сейчас вот на картину «Молодой лев» Иуда, потому что...
Одна из моих любимых картин, такой синтез Ветхого и Нового Завета.
И там как раз подтверждение тому, о чем мы говорили, увлечение художником и значимость иврита, потому что, смотрите, на самом льве вот как раз мы видим вот
Иуда,
это вот, да, Иуда написано. И вот интересно, он размышляет о том, что вот одна из букв, смотрите, как с дверочкой такой открытой. Да, вот она как раз очень интересная, я прям даже тоже вот процитирую, что он пишет. Что я обратил внимание, что без этой буквы остаются четыре, те четыре, из которых складывается имя Творца. Далет по начертанию напоминает, это сама буква, по начертанию напоминает дверь, и в сочетании с пятном дверь проявляется более отчетливо. Так в самом имени Иуда для меня открылось пророчество о Мессии из колена Иуды. Иврит – уникальный язык.
Да, действительно.
Так что теперь, когда мы будем смотреть на картины этого художника, мы будем понимать, что это не просто так. Ну, почему именно, да, он пишет?
Да, из этой цитаты следует то, что сначала художник пишет картину, а потом туда как-то вот аккуратненько вставляет текст, чтобы не нарушить композицию. Ну, это вот, да, очень интересное такое наблюдение.
Посмотрим следующую работу. Дорогие, вы пока пишите. Также знаком ли вам этот художник? Если да, может быть, у вас есть любимые его работы? Да. И вообще, кстати, черкните нам, вот как вы вообще к живописи относитесь, насколько это вам близко.
И вот серия пророков.
Да, пророк.
Пророк Илья, например, с такой синей бородой, интересный.
У меня почему-то ассоциации с синей бородой, но, конечно, это не имеет никакого отношения.
А вот, пожалуйста, пророк Иеремия. Он тут здесь уже такой взгляд достаточно суровый. Сразу мы с вспоминаем его послание. Вообще, это плачущий пророк, пророк, который пережил ужасные события в своей жизни, разрушение родного города. Вот. Но это было предсказано Богом, да, за те грехи, которые были.
И мы видим, кстати, вот сзади вавилонского воина. Угу. Да, то есть как вот некоторые элементы, которые показывают нам, раскрывают тайну, какой же пророк перед нами. Если Илия там вороны были, да, мы сразу вспоминаем эту историю, как они его кормили. Здесь вот этот такой вавилонский воин. И в руках, вот скажи, пожалуйста, что он держит в руках?
А пророк закован. Это вот такие.
А, закован, понятно.
Ермо, да? Вот он закован в ермо. Были пророчества как раз с этим связаны. Ну, то есть как на животных надевали, вот, как плуг элементы.
Понятно. Вот.
Угу. Я думаю, здесь он изображен в момент пророчества, но здесь же сюрреализм. То есть это не буквально вот сейчас, а придет армия, да, вот за, они захватят. Да. И вот это ермо как символ того, что...
Почему обратила внимание на эту деталь? Потому что мы же с тобой говорим, что это художники, которые придают национальный такой колорит своим картинам. Да и кто-то мог подумать, что это какое-то коромысло, поэтому, дорогие, да, это не воду он носит, видите, он...
Ну, автор обращается к Новому Завету, у него достаточно много новозаветных работ. Вот, пожалуйста, Христос въезжает на осле в Иерусалим. Угу. Сразу вспоминаю стихотворение Тимура. «Их-то Господь какой, да, наш вот».
Да.
На
а наш-то, наш-то въезжает,
здесь, да, на опять же, имя его, и там вдали крест красный возвышается. Нет толпы народа, он одинок здесь. Он вот. Христос, который въезжает, на самом деле, не торжественно, а въезжает на смерть, на страдание. Да? Здесь вот автор это очень четко видит. Хотя, надо сказать, что, я думаю, здесь присутствует еще иконография, помимо вот такого сюрреализма. Иконопись сильно повлияла на художника. И я даже больше, наверное, западная иконопись. Потому что если там Златкин больше с русскими корнями, да, погружение в русскую культуру, здесь больше такую западно-украинскую.
Так, смотрим сейчас другую работу. Да, тоже продолжаем Новый Завет.
Да, «Христос, добрый пастырь», пожалуйста. Среди таких лугов он вот находит там Христа, который держит овечку, как будто бы она такая неестественно вырезана из картона, нарочито, но вот хочет подчеркнуть ее такую всю беспомощность. Но добрый пастырь, лицо у него доброе.
Вот это прекрасная картина. Какие сказочные цвета, цвета. Вот, да. Мы недаром сказали о его любви к сказкам, и он как бы соединяет вот эти два мира. Сказочный и реальный. Тем более, если мы говорим о мире Библии, все, что связано с Богом, мы понимаем, что здесь открывается иное даже измерение миров. Вот не только то, к которому мы с вами привыкли, в котором мы существуем, но вот и действительно что-то другое, нам еще неведомое. И вот в картине Антонюка это находит свое выражение. Правда, это как и были, сказка, соединенная вместе.
Да, вот чудесный улов.
Чудесный улов.
Угу. Да, как вот апостол Петр наклонился вниз, и там вот этот свет, исходящий от рыб. Вот и Христос, который просто смотрит. Да. А вот еще одно чудо Христа. У него целая серия работ, посвященных чудесам Иисуса Христа, там, притчам. А здесь вот превращение воды в вино. На фоне винограда Христос здесь вот благословляет.
А эта работа почти акварельная, в таких очень нежных, так прозрачных.
Да, много пастели, на самом деле, хотя это масляная живопись.
Но вот пока ты нам показываешь другие работы, я хочу опять же вот процитировать его, потому что лучше услышать непосредственно из уст самого художника. Он пишет очень сложно, серьезно отвечать на серьезные вопросы. Его спросили по поводу его отношения как раз к Библии, к вере. «С детства я знал, что Бог есть. Это была некая данность. Как результат, мне было интересно узнать, кто он и зачем я». Библия тоже не была результатом анализа, метаний, и хотя в ней и сейчас не все понятно для меня, но зато все вкусно. Вот мне нравится это слово, я его тоже употребляю. Живопись помогает мне пережевывать прочитанное. В работах часто проявляются случайности, в кавычках, которые добавляют новую грань в раскрытие какой-либо темы или образа. Вот, друзья, я у вас как раз хочу тоже спросить, уже спрашивала, еще раз спрошу, а вам помогает тоже какие-то картины, художник, вообще произведение искусства именно вот пережевывать, то есть погружаться в какую-то библейскую тему и доходить до сути, доходить до каких-то личностных откровений, что-то переживать. Вот вы посмотрели, посозерцали, погрузились, и вдруг вам открылась какая-то совершенно иная грань, мысль, там появилось какое-то слово, образ. Вот поделитесь. Так. Двигаемся дальше,
переходим к нашему сегодняшнему третьему.
Александру Третьему.
Александру, да. Он, как вы уже догадались, с белорусскими уже корнями. Александр Исачев. Художник, который родился, вырос в Гомельской области, но у него еврейские корни, которые четко прослеживаются. Вот, пожалуйста, посмотрите на его автопортрет, точнее, фотографию на фоне автопортрета. Интересно, как художник видит себя и каким он являлся на тот момент. Жизнь у него достаточно трагичная. Всю свою жизнь он родился, вырос в СССР, прожил всего 32 года. В 1987 году он ушел от нас. И, в принципе, он никогда не путешествовал, да, он не выезжал из границ Белорусской СССР, не покидал практически свой город, учился он изобразительному искусству, но у него были проблемы с властью. Он пытался попасть в Минск, пытался там получить художественное образование, но его обвинили в тунеядстве и закрыли в психлечебнице. Вот, это тоже повлияло на его жизнь, его гнали в СССР, не воспринимали, ну, потому что, во-первых, не было такого настоящего, что называется, академического образования. Во-вторых, он писал и творил, ну, не в популярном стиле. 75-го, ну, где-то 73-го по 75-й год у него очень много было авангардистических работ в таком современном стиле, но в стиле непризнанном для СССР. Ну, как вот Христос там в Леонозово и вот, подобных работ. Потом он почему-то ушел от такого абстрактного искусства, сделал шаг в сторону классического реализма, увлекался священным писанием, у него есть ряд работ, посвященных Библии, и в то же самое время он увлекся мифами, легендами Индии, Китая и Востока. Вот эта восточная тема, она у него тоже во многих работах присутствует. Но за свою недолгую жизнь он создает 500 работ, и вот большинство из них вывезены в Европу уже вот практически перед его смертью. Интересно так, что он мечтал о выставке, о своей персональной выставке. Мечта осуществилась прямо вот буквально там за несколько месяцев перед своей смертью. Он смог выставить свои работы в этом маленьком городке белорусском, и пришло 20 тысяч человек. Это было такой большой радостью для автора, что его работа актуальна, что вызвали такой интерес. Но, к сожалению, когда в очередной раз он стоял за мольбертом, у него случился сердечный приступ. Я думаю, здесь повлияло то, что в свое время там его лечили, да, в определенных учреждениях в СССР. И, к сожалению, он ушел, будучи таким молодым. Но вот здесь вот возраст похож на такой предполагаемый возраст Иисуса Христа. С одной стороны, трагическая жизнь, но с другой стороны, мы сейчас посмотрим его работы, и там нет такого, что ли, вот какого-то трагизма, отчаяния.
Надрыва, да, надлома, да.
Есть надежда. И причем
хотя все очень работы, жалко, это трагедия, конечно. Да, да.
Исключительно такие еврейские, да, вот четко там это все прослеживается. Начнем мы с вами с такого женского портрета. Это Рахиль. Да, еще вот стоит отметить, что в основном в своих работах он прибегает к портрету. Все библейские герои – это вот портрет, который смотрит на нас вот из глубокой-глубокой древности. Пожалуйста, Рахиль.
Но опять мы видим вот еврейскую девушку, и здесь какой-то отсыл, ну, я бы сказала, к возрождению, да, вот сам портрет, его манера, вот фон сзади. Кстати, вот ты просто не упомянул, у него же еврейские корни или родственники, он же прям был в эту тему погружен.
Да, да, да. Ну, понятно, что в Гомеле там каждый второй, как говорят, настоящий еврей, а каждый третий наполовину. Поэтому здесь, конечно же, он вырос в таком контексте еврейском.
Вот Рахиль, интересно, вот у нее, посмотри, С одной стороны, вот мы знаем же эту историю об этой женщине, которая, по идее, должна была быть счастливой, потому что, несмотря на препятствия, она все-таки соединилась с человеком, которого любила, который тоже невероятно любил ее. И вот хэппи-энд, такой долгожданный, вот оно счастье. А мы видим, что на самом деле счастье, оно все-таки не полное для нее, потому что нету детей, ее сестра все время рожает. Это для нее горе, это угнетение. Это сейчас мы смотрим на это совершенно по-другому, а тогда это была трагедия. То есть, значит, Бог как-то отвернулся от меня, от нас вообще, от нашей пары. Может быть, я что-то делаю не так, может быть, как-то я чем-то прогневила Бога. И вот эти вот яблоки мы видим, которые она держит, ну, плоды такие, да, за которые... которые были предметом торга сложных взаимоотношений в их семье, потому что две сестры, они же жены одного мужчины, которого они постоянно делят. Это просто, конечно, врагу такого не пожелаешь, но тем не менее это было, люди через это прошли. Так что да, я думаю, глядя на эту историю, можно роман написать. Угу. Вот, хорошо, переходим к другому портрету. Там еще две служанки,
да. Там история. А там вот, кстати, сам герой тех событий, Яков, пожалуйста.
Да. Тот счастливец, которого постоянно делили женщины. Да. Ну и знаем его нрав, конечно, то, что его характер, то, что он добивался того, что хотел. Иногда это приносило ему проблемы. Иногда это было благословением, но характер, безусловно, у человека был. Вот это вообще из древности.
Угу. Зарисовка называется «Лот». Здесь, ну, кстати, у автора очень много графических работ. То есть это такая зарисовка, эскиз, наверное, к большой работе. Ну, вот почему-то остался для нас такой портрет. Очень даже неплохо.
Очень неплохо. Да. А помимо этого, посмотри, какое он передал настроение внутреннего человека. Uh-huh. Я говорю, там же вообще просто целая история тоже.
Раздумье,
это очень сложно. Это вообще и раздумье, и какая-то глубина невероятная. То есть смотришь на него uh-huh. и думаешь, там вообще целый мир просто. О нем можно, опять же скажу, да, там эссе писать.
Да, ну Исачев неоцененный художник, да, не признан. Вот тоже ответ апостола Петра, то есть насколько здесь психологизма много, да, Петр, который отрекся от Христа и потом покаялся в этом. Опять же, неизвестно, что здесь, какой момент, отречение или, но здесь все чувствуется по глазам, по чертам его лица.
Посмотрим еще одну работу.
Да, вот одна из работ, вот это влияние такого российского народного христианства, иконопись, она тоже здесь есть. Посмотрите, вроде бы знаменитый образ Иисуса Христа, когда он стоит с Евангелием, говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Но как будто бы вот так вот икона раскрывается.
И что стоит за этим посланием, да.
И оттуда Христос отдал жизнь, чтобы любили друг друга.
Причем мне кажется, что он как будто бы напоминает нам вообще тоже о еврействе Христа, вот как бы раскалывая русскую икону, напоминая на самом деле, а кто же по природе сам Христос. Дорогие, ну у нас время подошло к концу, мы вам показали много работ, очень надеюсь, что что-то вам особо понравилось, попало в ваше и сердце, и мысль. Желаем вам благословений, конечно, смотрите нас, и самое главное, верьте и надейтесь на Него, и все будет хорошо. Шалом!
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.